Глава седьмая. Козлуджи. «Первый заходит егеря особой роты. Капитан Егоров, подводи своих к сходням!» — крикнул командующий на временном причале майор. «Астраханский пехотный, не напирай! Ваша очередь после гренадеров Козловского!» «Осаживай, осаживай назад!» — я сказал. У реки стояла сутолока. Каждый командир старался переправить своих людей первыми, невзирая на утвержденный порядок очередности. «Лёшка, друг, и вы тоже здесь!» Из пехотных порядков выскочил капитан Троекуров. «Вместе, стало быть, опять воевать будем. Слышал я про твое кавалерство и про новый чин. Поздравляю, друг! Меня за компанию прошлого года вроде бы тоже на майорство представили». На батальоне вакансия открылась, да со столицы из гвардейских успел князёк заскочить. А, ничего, Шумло возьмем, не уйдет от меня новый чин.
«Отдельный рота Егорова на погрузку!» — донесся крик от реки.
«Прости, Гриш, нас вон кличут», — развел руками егерь. «Увидимся еще, вместе же идем, поговорим, побег я». «Давай, удачи тебе, Лёшка, береги себя!» — хлопнул его по плечу земляк и нырнул в строй. «Рота на погрузку вперед!» — крикнул, подбегая Алексей. «Первая полурота с дозорным плутонгом на этот галеот, вторая со всеми остальными на тот, что справа. Бегом!»
Дум-дум-дум-дум-дум!
Застучали подошвы сапог о сходни. Через несколько минут первые два судна в сопровождении шхуны и двух канонерских лодок отошли от левого берега. На пристани пошла погрузка на суда и паромы гренадерского батальона. Чуть правее на больших казачьих лодках размещались мушкетеры из Черниговского и Суздальского полков. Не доходя полсотни шагов до противоположного берега, шхуны и канонерки развернулись к нему бортом и, встав на якоря, ударили из всех своих орудий. Пара сотен турецких всадников, кучкующихся в месте предполагаемой высадки, развернули коней и с гиканьем устремились прочь. А вслед им пошла дальняя картечь. «Рота, на берег!» Егеря выпрыгивали на мокрую гальку и сразу же разбирались в цепь.
«Одеть штыки! Дистанция между парами 3 шага!» «Вперед!»
100 шагов этого берега были уже русскими.
«Стой! Положение стрельбы с колена! Товсь!»
Конница турок, заметив новую цель и увидев, что артиллерия русских судов прекратила по ней бить картечью, выкатила из той редкой рощицы, куда она только что недавно зашла.
«Алга!»
— закричал высокий всадник с бунчуком, увлекая за собой в атаку Акинджи.
«Дистанция 400 шагов!» — рявкнул Егоров. «Целься! Залпом! Огонь!»
«Бах!»
— по цепи раскатился залп из штуцеров и фузеев. «В каре!» — рявкнул Егоров, забивая на ходу пулю в ствол штуцера. Из-за спины стрелков послышались орудийные выстрелы, и над их головами прогудело несколько ядер. Шхуна с канонерками продолжили стрельбу, но картечью им сейчас бить возможности не было. Вполне можно было задеть на берегу и своих. Придевшие сотни накатывались с визгом и улюлюканьем.
«Огонь по готовности! Пли!»
Четырехугольник русских окутался пеленой от сгоревшего пороха. Полсотни ружей дали залп россыпью, выбивая передних всадников. Кони шарахались от гремящего выстрелами строя, ощетинившегося заточенными клинками. Нет, это были не беслы. Иррегулярная кавалерия, натолкнувшись на стойкого противника, развернулась и понеслась вспять. А на берег уже выскакивали гренадеры Козловского из подошедших судов.
«Ура!»
Под барабанный бой первая колонна русской пехоты пошла вглубь правого берега. Дивизия Суворова перешагнула через Дунай. Теперь ей предстояло совершить марш для соединения с дивизией генерала Каменского.
«Ваше благородие, впереди деревенька небольшая, там вокруг выгон хороший, а на нем 5 сотен конниц османов стоит», —
докладывал Алексей Лужин.
«Что, ежели мы их из леса обстреляем? Переполох знатный может получиться. Турка, похоже, уже там к ужину готовится. Котлы на костры расставила, коней стреножит. До темнота 1.5 часа всего осталось. Чего им тут жировать, когда у нас у самих в брюхе бурчит?»
Рота целый день после переправы двигалась ускоренным ходом на юг. Перекусили в сухомятку на часовом привале, а потом опять двигались в сторону Базарнджика. Были две перестрелки с небольшими конными дозорами, но крупных сил перед дивизией не было. И вот 5 сотен всадников. Это, конечно, не тысячная лай, но кровь пустить походной колонне или обозу своим неожиданным ударом они вполне смогут. «Да опять же в животе бурлит», — хмыкнул про себя Алексей. «Так, Феська, посылай 10 своего Шебелявого левее и чуть назад», — принял решение Егоров. «Там у Малой речки гусарский эскадрон должен был в охват в сторону Базарнджика идти. Пусть Бориска расскажет, коль на них там наткнется, что он от меня и вот эту записку старшему передаст». Лёшка достал самодельный блокнот из кармана и, вырвав из него лист, чиркнул на нем пару строк карандашом. «Если гусары к нам подтянутся, вместе с подручней ударить будет. А сам давай к тому лесу веди, из которого вы похлебку османскую учуяли». Турки действительно вели себя спокойно. Расположившись по-хозяйски на большом деревенском выгоне, они разбили полноценный полевой лагерь. Всюду там сновали люди, несли в бурдюках воду, ломали заборы у домов, тащили из сараев скотину и птицу. «Шагов 400 до первых костров будет», — пробормотал, присматриваясь, Егоров. «На самой предельной прицельной дальности расположились. Остальные так и вовсе не в убойной зоне. Так, если только попугать из леса маленько. Одно хорошо, с нашей стороны в лес они не лезут, возле себя по дрова шарят».
«А может, подползти шагов на 200, Алексей?» — предложил Живан. «Тогда наверняка стрелять сможем».
«Ага, дадут они тебе подползти». «До темна еще времени прилично», — покачал головой Егоров. «Тревогу караульные поднимут, и будем потом текать к лесу обратно эти 200 шагов. Лишь бы не посекли нас на открытом месте с сабельками». «Нет, будем пока ждать Бориску. А как гусары налетят, так и мы вместе с ними ударим». Егеря второй час уже пускали слюни, глядя на костры конницы. Некоторые не выдержали и уже грызли пласты вяленого мяса в прикуску с сухарями. Начало вечереть, и видимость в лесу резко снизилась.
«Борька бежит! Борька!»
Донеслось в стороне, и к командиру подбежал командир первого дозорного десятка.
«Ваш бродь, нашел, передал, все как велели», — доложился заполошно дыша егерь. «Чуть было не разминулся с эскадроном. Хорошо у них дозор краем проходил. Чуть было не посекли нас вначале. А я им кричу: братцы, да русским, русские! А они мне: какие вы русские? На вас дранина какая-то сверху вместо мундиров», — рассказывал Борька. «Ну, я отскинул свою лохматку, а под ей же егерский доломан, а медаль-то я с него не снял, горит моя медаля. Командир отделения особой роты егерей главного квартирмейстерства армии, я им кричу. Ну, все, после того меня, значит, и признали наши». «Молодец, сообразительный», — усмехнулся Алексей. «А сразу по уставному доложиться не проще было? Ладно, что там дальше-то по гусарам?» «Ну, велели подождать там, их своим ускакали. От того-то времени долго и прошло, что ждали мы их офицера гусарского. А потом поручик подъехал, он еще вас сказал знает, бумагу взял, прочитал и нас еще расспросил, как лучше на это село им будет выйти. Бяги, — говорит Алексею Петровичу, — передай капитану, что мы совсем скоро будем. Они от дороги наметом пойдут. И как только врубится в первую заставу, просят, чтобы мы тоже сбоку по турке ударили. Говорят, не выдержат османы такого крепкого охвата. Непременно они в панику ударятся».
«Все понятно», — кивнул Алексей. «Хороший план. Все должно получиться. Поднимайте егерей, господа офицеры. Будем растягивать длинную цепь». Через несколько минут из леска по-пластунски выползло 150 стрелков. В их задачу было сблизиться с противником на расстоянии уверенного поражения стрелковым оружием. А для этого нужно было преодолеть 200 шагов. На руку здесь было то, что вечерние сумерки размывали силуэты, да и у леса людские тени сейчас очень хорошо скрадывались. Вдали вдруг хлопнул один, второй, третий выстрел, и послышалось дальнее «ура». Турецкий лагерь тут же пришел в движение, люди загомонили и забегали по поляне. «Рота, встать, то вцелься!» — отдал команду Егоров. «Залпом! Огонь!» Громыхнувшая выстрелами цепь послала первые 150 пуль в турок. «Заряжай!» — Алексей вырвал патрон и, скусив бумагу, сыпанул порох на полку. Сейчас нужна была быстрая стрельба. Через 20 секунд он уже взвел курок на своем штуцере. Многие его фузейщики тоже были готовы к стрельбе. «Товсь! Целься! Огонь!» Залп за залпом посылали егеря пули к цели. В это время гусары, вырубив заставу и несколько оседлавших коней десятков, уже неслись по селу и поляне. Стрелять больше было нельзя, на линии огня были свои. Егоров оглядел цепь егерей и отдал команду. «Рота, примкнуть штыки! В атаку! Ура!»
«Ура!»
— заревели 150 глоток, забегая османом во фланг. Прямого боя турки не приняли. Потеряв 150 побитых пулями и порубленных, они, побросав все, откатились по дороге на юг. «Лешка, привет!» — обнимал Егорова высокий гусарский поручик. «Вот жизнь-то какая! Только 2 года назад с тобой на гоп-вахте сиживали, а теперь вон в одном бою были. Рассказывай, как ты! Да хотя слышал я про тебя, а? Все равно рассказывай! Пошли, я тебя к командиру представлю. Он отчаянных храбрецов страсть как любит. Настоящий мой командир гусар отчаянный, хотя и при штабс-офицерском чине». Поручик Белозерский был таким же, как и 2 года назад. Кипучую энергию, бесшабашность и веселую удаль так и выплескивала из него волной. Гусар одним словом. Эту ночь Лёшка провел в кругу отчаянных рубак. От их костров с наваристой османской похлебкой уйти было невозможно. Вскоре сюда же подтянули и всех остальных офицеров егерей. 2 июня 1774 года дивизия генерал-поручика Каменского взяла с боем Базарнджик и затем продолжила наступление вглубь османской территории. В направлении Шумлы от Гирсова шла и дивизия генерала-поручика Суворова. Оба эти генерала были людьми с характерами, и ни один из них не желал быть у другого в подчинении. Находясь на одной ступеньке табеля о рангах, старшинство формально было за Михаилом Федотовичем Каменским. Ему второе генеральское звание было присвоено на год раньше, чем Александру Васильевичу. А мы же знаем Суворова. Чтобы я подчинялся этой бездарности? Да ни за что! Антипатия между этими полководцами будет сохраняться долгие годы. Один проведет десятки победных битв и совершит переворот в военной тактике XVIII века. Он умрет генералиссимусом на вершине своей славы, сокрушив французские армии в Италии и совершив фантастический прорыв через заснеженные Альпы. И это в 70 лет. Другой в эти же годы получит чин генерал-фельдмаршала и, прибыв к воюющей с французами армии в 1806 году, уже через неделю отдаст неоправданный приказ к ее отступлению, а потом и вовсе бросит свои войска, уехав в Россию. Только лишь из уважения к его возрасту и чину император Александр I не предаст Каменского суду. Суворов будет драться до конца, не прогибаясь, и сохранит высшую честь и характер, даже находясь в опале. Он, физически надломленный последним швейцарским походом, больной, оболганный и оклеветанный, сгорит в лихорадке в Петербурге, где до этого ему готовили торжественную триумфальную встречу. «Я готовлюсь отдать отчет Богу, а о государе я теперь и думать не хочу», — скажет он на смертном одре любимцу императора Павла I, графу Кутайсову, который приедет, дабы потребовать отчета о его действиях. Последние часы в горячечном бреду, по воспоминаниям современников, он вновь будет звать своих чудо-богатырей в атаку, в очередной раз прорываясь через Альпы. Остроумный живчик невысокого роста, Каменский был храбрым и энергичным исполнителем, но никак не самостоятельным начальником. Он не знал меры в гневе. Был груб и жесток, кусал своих солдат на маневрах, вырывая у них куски мяса зубами, Велел раздевать пленных и обливать их водой, пока они не замерзнут. Так вспоминал о нем историк Валишевский. Русский мемуарист Вигель позже напишет, что из подражания Суворову многие генералы гнались за оригинальностью, в том числе и граф Каменский, и этой юродивостью он еще больше рождал в себе дурную славу. С женою, как вспоминали современники, фельдмаршал обращался дурно, имея на ее глазах любовниц. Московский его дом на Смоленском бульваре, 17, поражал соединением азиатской роскоши с европейской утонченностью и русской распущенностью. Разные это были люди, да и умрут они по-разному. Граф Каменский будет убит в поместье топором своего дворового, брата малолетней любовницы. Но 9 июня 1774 года две дивизии генерал-поручиков встретились под болгарской деревней Юшенлы. Дальше их путь на Шумлу лежал через небольшой городок Козлуджи. Перед ним находился большой Делиорманский лес, через который можно было проехать только лишь минуя узкое дефиле. Суворовские полки с марша вышли от деревни в сторону этого леса и расположились на бивуак. Перед ними туда проскакала дозорная казачья сотня, обгоняя роту Егорова для проведения рекогносцировки на местности. В сопровождении гусарского и казачьего эскадронов проехал и сам Суворов со свитой своих штабных офицеров. «Веселей, егеря! Турки близко, разовьем их, потом отдыхать будем, а пока потерпите еще, братцы!» — подбодрил расступившихся на лесной дороге солдат-генерал.
«Да мы-то что, ваше высокопревосходительство, мы-то к этому делу уже привычны, это вон пехота отстала! Видать, пока в деревне все колодцы не осушат, никак из нее не выйдут!» — шутили в ответ егеря.
На лесной дороге дозорная казачья сотня столкнулась с турецким авангардом, шедшим по ней же навстречу русским. В узком дефиле завязался встречный бой. К месту схватки приблизился Суворов с бывшими у него под рукой двумя конными эскадронами. Казаки и гусары вступили в рубку, и турки даже немного в самом начале прогнулись, немного попятившись. Но тут к ним на помощь поспешило сразу несколько алаев-сипахов, разом переломив в свою сторону всю эту шибку. Началось стремительное отступление.
«В сторону! Турки ломят! Тысячи их идут!» — прокричал скачущий первым казак, чуть не снеся головной дозор роты.
Вдали бахали выстрелы и слышались крики. «Рота, все в лес!» — отдал команду Егоров, и егеря, рассыпавшись из походной колонны, кинулись в заросли. В обратном порядке пронеслись казаки, гусары и свита генерала, а у них на плечах висела огромная масса турецкой кавалерии. Противник, желая использовать свой первый успех в шибке, вылетев из узкого дефиле, сгруппировался и стремительно атаковал русскую пехоту. Но здесь их уже встречали плотные, заранее выстроенные каре. С этого момента руководство всем сражением перешло в руки Суворова. Генерал-поручик Каменский, считая, по-видимому, что продолжать его далее весьма рискованно, остался с основными силами своей дивизии при Юшенле. Только лишь малая часть его конницы приняла участие в дальнейших боевых действиях, придя на помощь боевым товарищам по собственному почину. «Рассыпным боем пали!» — отдал команду Егоров, выцеливая двигающегося по дороге противника.
«Ваше благородие, по лесу османская пехота подходит. Шагов 200 до нее осталось. Много их?» — перекрикивая близкие оружейные выстрелы, доложился Лужин.
Это уже было серьезно. Всадники неприятеля в лес не лезли, стремясь поскорее проскочить простреливаемый участок. А вот если эти обойдут, да навалятся всей массой, то тогда мало не покажется. «Оттягиваемся к своим!» — отдал команду Егоров. «Пионеров пару фугасов с замедлением на дорогу! Не давайте туркам сближаться! Нам прямой бой тут сама смерть!» Вот они крадутся по лесу рваные шеренги солдат. На головах черные каракулевые шапочки, короткие кафтаны с широкими поясами. Албанцы. Умный, сильный противник для лесного боя. Алексей взял на прицел одного из тех трех, что шел в шагах в 40 чуть впереди. Сейчас их разделяла только лишь небольшая просека. «Ну, получай!» Палец плавно выжал спусковой крючок, щелчок курка по огниву, вспышка, облако пороховых газов и удар приклада в плечо. А впереди с криком рухнул на траву человек. Привстав на корточки, Лёшка выдернул патрон из поясного патронташа, а слева и справа от него гремели выстрелами ружья егерей. «Бум!» — ударило в то дерево, за которым прятался Ленька, круглая оружейная пуля, и на барабанщика сыпанула сбитой корой. «Хорошо бьют, заразы! Меткие!» — подмигнул ему капитан. «А ты не зевай! Пристрелялись, смени позицию!» И сам же переместился чуть влево. «Кто это тут такой? Ага! А вот, похоже, и он!» За раскидистым кустом орудовал шомполом албанец. Казалось, что сквозь звук перестрелки до Лёшки долетел этот характерный звук удара металлического прута о ствол. «Подожди! Только никуда не уходи!» Алексей выбрал серединку той тени, что мелькала сейчас за листвой. Мушка в середине целика — бах! Больше движения за кустом уже не было. Алексей вскочил и пробежался вдоль егерской цепи. «Держать оборону, братцы! Нас этот пролесок, последний рубеж, не удержим! В рукопашную в лесу придется резаться!» Возле головы свистнула пуля, и он пригнулся. Вот уже час шел этот лесной бой. Рота потеряла в нем уже убитого и двух раненых. Долго они так не продержатся. Если навалятся с леса и дороги, только и останется тогда бежать без оглядки.
«Ваш брось! По дороге османская конница драпает!» — донесся доклад Андреянова. «Сломя голову несутся. Видать, наши им там наподдали».
«Держим рубеж, братцы! Передать по цепи, что наши совсем близко!» — крикнул Егоров, прочищая шилом забитое затравочное отверстие в замке штуцера. Русские пехотные каре, отбив три наскока кавалерии неприятеля, сами перешли в наступление и скорым шагом вступили в дефиле Москва леса. Дорогу здесь пробивали суздальские и севские пехотные полки. По сторонам от них шли егерские батальоны Ферзена, Река и Трейдена. «Наши, наши идут!» — послышались от дефиле, удерживаемого первой полуротой. По лесу с тыла бежали цепи зеленой фигуры в егерских мундирах. «О, да здесь волкодавы албанцев к земле прижали!» — крикнул невысокий жилистый поручик, подбегая к Алексею. — «Батальон полковника Ферзена, господин капитан, поручик Слободской», — представился егерский офицер. — «Теперь обратно этих погоним!» И, оглядывая просеку, выдернул из ножен саблю. — «Рота, за мной!» Егеря выскочили вслед за своим командиром. — «Особая рота вперед!» Лёшка взвел курок на уже перезаряженном штуцере и, пригнувшись, вынырнул из-за ствола на просеку. «Ура!» — несся клич нескольких сотен глоток. Беспорядочно отстреливаясь и не приняв ближнего боя, албанцы спешно откатывались на юг. А по дорожному дефиле уже с гиканьем неслись казачьи сотни. Суворовские войска, совершившие до этого длительный суточный марш, прошли 8 верст в жару по лесной, загроможденной брошенным турецким обозом дороги, и, выйдя на южную опушку леса, развернулись в боевые порядки. В атаку шло 2 пехотных каре. Спереди, в 100 шагах перед ними, бежали в рассыпном строю егеря, а кавалерия прикрывала пехотные фланги. Вновь, как в прежних полевых сражениях, в клубах пыли с криками накатывала на русские шеренги неприятельская конница. «Рота, дальний прицел! 400 шагов! Товь! Сплит!» Грохнул оглушительный залп, и егеря в убывающих в сторону облаках сгоревшего пороха сами без команды вели зарядку своих ружей. Огнин как мог старался не отстать от своих русских товарищей. Его потряхивало от чувства близкой опасности и азарта боя. «Быстрее, быстрее, ну же!» Шомпол протолкнул тугую овальную пулю, обернутую плотной бумагой, до самого упора. «Шомпол на место в цевье!» «Огонь!» — послышалась команда ротного, и по ушам хлестнул ружейный залп. «Не успел, ворона!» — сам себя ругал молодой солдат. «Засмеют, товарищи, капушу! Щелкнул курок, встав на боевой взвод. Прицел, выстрел, бах! Кузейное поле сбило того всадника, в которого он и метил. Ура! Он попал! Стрелок обернулся. Егеря уже были в шагах в 10 сзади, они спешно откатывались под защиту пехотных шеренг. А на огне нанеслась орущая и визжащая толпа турок. «Быстрее, быстрее! Ну почему он такой неумелый?» «Бабах! Бабах! Бабах!» Волнами раскатились ружейные залпы от пехотных каре, и над головой у серба свистнула туча свинца. Он резко пригнулся и, потеряв равновесие, растянулся на траве. «Ну все, теперь точно его затопчут!» И, сжавшись в комок, он закрыл глаза. «Ранен? Куда? Где болит?» По щеке хлопнула ладошка. Парня подхватили под руки два крепких егеря и потащили вглубь строя. «Не, оглушило мало, упал, не поврежден». Огнен выдохнул и окончательно пришел в себя. «На вот, Поря, хлебни водицы!» Капрал из третьего отделения подставил горловину фляжки ко рту и влил ему воду. «С почином тебе, братец! Почитай, что заново ты нонче родился, вот теперь ты настоящим егерем стал!» Хохотнул подошедший рябой солдат и хлопнул его пятерней по плечу. Огнен поперхнулся и закашлялся. «Чего тут крутишься, дурында?» — прикрикнул на пехотинца егерский капрал, постукивая серба по спине. «Иди вон в шеренгу, басурмане уже прочь откатывают, скоро сами в атаку пойдем». «Ну, все, оклемался, поди, держи вот ружо свое, вояка, и более его не теряй. Ты хоть даже и ранитый будь, и кровью исходи, а личное свое оружие при тебе завсегда должно быть, еще и с зарядом в стволе», — наставлял серба опытный егерь. «Ладно, один раз по молодости такое простительно, пошли он скорей, капитан уже команду подал, сейчас в цепи вперед пойдем». Отражая огнем и штыками атаки противника, русская пехота, поддерживаемая с флангов кавалерии, упорно продвигалась вперед. Первый натиск турок суворов несколько раз перегруппировал свои дивизионные порядки. В некоторый период он ставил каре в одну линию, затем восстанавливал вторую. С каждой неудачной атакой турки все больше падали духом. Их натиск постепенно ослабевал. Той прежней уверенности и дерзости в наскоках уже и в помине не было. А русские пехотные подразделения, пройдя 9 верст по жаре с боем, уже приближались к их лагерю. В это время пошел ливень, как позже описывал в мемуарах Суворов. «Шли мы лесом 9 верст, и по выходе из него упал сильный дождь, который наше войско ободрил, противному ж мокротою причинил вред. Господин капитан, вам приказ от командующего дивизии». Молоденький прапорщик протянул руку в сторону холма. «Оттуда, с возвышенности, по нам османские пушки бьют. Пока ядрами это не так опасно, но как только наша каре к ним ближе подойдет, картечью солдат посекут. Генерал-поручик приказал сделать так, чтобы они замолчали». Козырнув, офицерик убежал обратно, а Лешка, глядя на возвышающийся от него в версте холм, чесал голову. «Легко сказать, чтобы замолчали. А как к ним подобраться?» «Живон, что скажешь?» И он передал свою подзорную трубу поручику. Тот долго в нее смотрел и вернул обратно. «Делать нечего, Алексей Петрович. Будем штурмовать эту высоту. Приказ нужно исполнять. Россыпью пойдем. Не такими большими потери будут». «Россыпью пойдем, россыпью», — шептал Алексей. «Эх, если бы не так одло всадников, которое недавно только откатилось! Можно было бы теми кустиками у ручья пробежать по низине, да потом с флангой вообще чуть сзади этим пушкарям зайти. Но если сипахи нас там заметят, то в раз всех стопчут. Им этот ручей, что для журавля лужа. А если их сковать? А если, допустим, у сипахов своя цель будет? Им не до какой-то там горский егерей станет». «Данилка, подпоручика Бестужева ко мне быстро!» — крикнул он вестовому, сам сосредоточенно осматривая подступы к холму справа. «Так, вот здесь укрыться перелесочком, а тут мы ныряем в ручей и бежим прямо по нему шагов 300. Потом он уходит западнее, а мы еще забегаем за вот эти кусты и бежим резко влево на холм. Ну что? тоже. Стоит рискнуть. «Господин капитан, подпоручик Бестужев, по вашему приказанию, прибыл!» — отрапортовал бывший гренадер. «Алексей, позарез нужна твоя помощь!» Егоров пристально посмотрел в глаза офицеру. «Нам приказано взять вон ту высоту с пушками. Если мы на нее вот так просто ринемся, то потеряем десятки людей, а приказ, возможно, что и не выполним. Я намерен атаковать батарею с правого фланга вон от того ручья». И Лёшка протянул руку, показывая направление. «Но для того, чтобы туда пройти, необходимо сковать вон тот конный отряд турок, иначе мы до холма не дойдем. Вот тебе мой кинжал». И Лёшка снял с пояса каму. «Помнишь, среди гусар совсем недавно славно сидели. Командир моего приятеля, поручика Белозерского, уж больно на него тогда облизывался. Передай, что это ему подарок, убеждай, проси, у тебя язык здорово подвешен. Но чтобы они отвлекли турок и дали нам минут 15 времени. Давай, Леша, давай, друг. Я даже ждать результата не буду. У нас время поджимает. Сам понимаешь, скоро колонны подходить на картечный выстрел начнут». «Понял, Алексей, сделаю», — кивнул подпоручик и крикнул сопровождавших его солдат. «За мной, братцы, бегом! Рота в походную колонну, становись!» Егоров оглядел егерей, занявших место в строю. «Братцы, впереди около версты бега, потом топчу рвать будем. Вон они как приноровились из своих пушек по нашим палить. Не отставай, за мной!» И, увлекаясь за собой строй, кинулся к перелеску. «Эх, какой хлипкий лесок! Не лесок, а так себе перелесочек!» Тужил на бегу Лёшка. «Ну вот что ему чуть дальше, шагов бы на 300 впереди не вырасти!» Проскочили его егеря на раз-два. «Ускоримся, братцы!» — рявкнул капитан. «Вот оно, то самое рискованное место, шагов 150 открытого пространства от перелеска и до ручья. Засветятся они на нем перед неприятельской конницей, и тогда, поминай, как звали, справа в низинке протрубил горн, на поле выкатился гусарский эскадрон. Легкая конница русских шла с лихим посвистом, размахивая саблями. Турки были ошеломлены неожиданной атакой и загомонили, выстраиваясь для встречной рубки. Гусары, не доскакав до них шагов 100, дали залп из своих коротеньких карабинов и, резко развернувшись, поскакали назад. — Спасибо, братцы, выручили! — пробормотал Егоров, ныряя в кусты у ручья, а за ним следом туда заскакивали и его егеря. — Бегом, бегом, бегом! Спенивая и взбалтывая воду сотнями ног, рота пробежала такие нужные им 300 шагов. А холм — вот он! Дюжина орудий била ядрами по русской пехоте. Рота штыки одеть! Вдох-выдох, вдох-выдох! Еще, еще, еще! Идем молча! «Ура! Перед самым броском!» — крикнул командир. Густая цепь стрелков в зеленых доломанах вылетела из кустов ручья и молча бросилась вверх к турецкой батарее. «Бан-бан-бан!» — били турецкие пушки ядрами. «Хорошо работали турецкие топчу. Из новых французских орудий, обученные лягушатниками и под командой советников, дистанция до русских каре 600 шагов. Сейчас они зарядят дальнюю картечь, и она войдет в плотный строй, разрывая тела. Топчу работали словно проклятые. Каждый из них хорошо знал свое дело. Банник, заряд, пыш, ядро, фитильная трубка. Все внимание на шевалье и туда, куда направлен ствол орудия. Быстрее заряжай, быстрее! 200 шагов до батареи, 150, 100. «Русские!» — вдруг выкрикнул кривоногий топчу, заметив какое-то движение боковым зрением. «Рота в атаку! Ура! Ура!» Егеря с ревом бросились в штыковую. «Бах!» — выстрелы штуцеров в фигуру в черном плаще. Месье уже выбирал цель, подняв свой пистолет, но так и не успел спустить курок. «Хэк!» — штык вошел с противным хрустом в грудь первого турка. «Вперед!» «Пригнись!» — Лёшка на автомате пригнулся, и здоровенный банник с шелестом пролетел возле самого его уха. «На!» — в прыжке штуцер резко пошел вперед к телу огромного топчу. Клинок вспорол его плечо, и тот, тонко взвизгнув, выпустил из рук свое грозное орудие, припустившись прочь. «Спасибо, воробей! Предупредил вовремя! Чуть башку этот бугай мне своим банником не снес!» — крикнул Лешка, пробегая вперед. Егеря дрались остервенело, дорвавшись здесь до того привычного дела, которое они столько времени отрабатывали на своих полигонах. 5 минут, и батарея была очищена от всей своей прислуги. Часть ее лежала переколотая у орудий, а большинство бежало сейчас с холма, да так, что аж сверкали пятки. «Ура!» — крикнул Макарович, подняв над головой штуцер. «Ура!» — раскатилось над отбитым холмом. «Развернуть орудие на левый фланг! Пионеры-оружейники за фейерверкеров!» — скомандовал Егоров. «Наводи на противника!» «Курт, вон еще одна батарея бьет по нашим! Выкатывай 3 орудия чуть в сторону и дай по ним огоньку!»
«Бах! Бах! Бах!» Ударили пушки ядрами по дальней турецкой батарее. С визгом ушла дальняя картечь во фланг янычарского полка.
Русские каре в это время приблизились на дистанцию оружейного выстрела и ударили по неприятелю с залпами, намереваясь затем пойти в штыковую. Паника охватила янычара, за ней всю турецкую армию. Только что стойко сражавшиеся они бросали оружие, пушки, припасы, обоз и рассыпались по окрестным лесам. О дальнейшем преследовании их нельзя было и думать. Физические силы после суточного марша и 8-часового изнурительного боя у русских были уже на пределе. Суворов остановил свои войска южнее Козлуджи, и здесь же дождался подхода Каменского. Вечером Александр Васильевич собрал у себя всех своих командиров. Вид он имел нездоровый. Как сказали знающие люди, генерала мучила старая рана. Его сильно лихорадило. Но перед подчиненными он старался выглядеть непринужденно, как обычно, сыпал остротами, благодарил отличившихся в сражении. Только лишь хорошо знающие этого человека люди замечали красные от недосыпа и болезни глаза и бледное, осунувшееся, изможденное лицо. «Господа офицеры, собрал я вас здесь, дабы иметь возможность попрощаться с теми, кто с великой доблестью служил под моим началом. Сегодня мы с вами сделали зело великое дело. 8000 солдат нашей дивизии переломили хребет 40-тысячной армии Хаджи Абдул-Резака. Дорога на Шумлу открыта, а там дальше лежит путь на Балканы и на сам Стамбул. Жаль вот только не идти мне с вами дальше». Генерал печально развел руками. «По болезни вынужден я нынче же покинуть армию. Если у кого-то есть ко мне какие вопросы, прошу вас остаться при мне непременно. Всем выражаю свое самое искреннее почтение. Прощайте, господа. Даст Бог, еще свидимся».
Лёшка вслед за остальными вышел из шатра полководца. Высокий гусар с майорским горжетом на доломане придержал его за локоть. «Это ваша, сударь», — протянул он ему кавказский кинжал, каму.
«Нет, нет, нет, и даже не пытайтесь меня оскорбить. Одно дело мы, капитан, делали, рады, что смогли вам помочь. А лихо вы ту батарею на штык взяли».
«Спасибо, ваше высокоблагородие», — поблагодарил гусара Лёшка. «Огромное, искреннее спасибо от всех нас и от меня лично. А все же подскажите, как мне вас можно отблагодарить? Вы ведь нам столько жизней тем своим отчаянным маневром сберегли. Не в уплату, господин майор, а так, просто по-человечески».
«По-человечески, говоришь?» — усмехнулся кавалерист. «Неужели не знаешь, голубчик, что настоящие гусары любят?»
«Ваше высокоблагородие!» — развел руками Алексей. «Дамс я никак не обещаю. Султанский гарем далеко от нас покамест. За Балканы за ним нужно идти. А вот в шампанском или в хорошем вине мы вас искупаем. Уж это я вам могу пообещать. Дайте вот только время».
Майор оглушительно расхохотался, держась за ляжки. «Ловлю на слове тебя, капитан!» Отдышавшись, протер он выступившие на глазах слезы.
«А может, ну его вино! А может, все же за Балканы, к Стамбулу, а?»
У шатра стояли те несколько старших офицеров, у кого было личное дело к Суворову. Переминаясь, они вели меж собой неспешную беседу. Неспроста генерал так резко засобирался. Поговаривают, что у них возникла жаркая ссора с Каменским, и тот в ней весьма грубо себя повел, упирая на свое старшинство. А вот теперь он обещает довести дело до суда. И все это за то, что Александр Васильевич его, дескать, дерзко ослушался и по своему личному почину повел свои войска на Абдул-Резака. Реляцию командующему в ставку отправил, в которой сию решительную викторию за собою лично записал, а Суворова в самом дурном свете выставил. Вот ты не стерпел такого, наш генерал.
Нет, ну и болезнь у него тоже обострилась. Видел, как он выглядит-то нынче худо, — вторил ему второй. Похоже, все это вместе и дало такой неожиданный оборот.
Да, не весело нам будет под Каменским воевать. Самодур он и есть самодур, прости господи. Наконец адъютант пригласил в шатер Егорова. Что, голубчик, небось, протекция тебе нужна? Давай бумагу, передам ее куда надо, сразу же, как только в Санкт-Петербург попаду и сам за тебя похлопочу. Генерал протянул руку к Егорову.
«Никак нет, ваше превосходительство», — покачал тот головой. «Мне протекции без надобности. Я хотел бы от вас последний приказ для себя получить. С завтрашнего дня, сказывают, вся наша вторая дивизия вливается в состав первой и будет потом вставать на долгий бивуак. Правда ведь?»
«Так», — протянул, глядя с прищуром настоящего перед ним егеря-генерал. «И какой же ты от меня теперь самый последний для себя приказ ждешь?»
«Ваше превосходительство, вы ведь сами когда-то говорили, что русская армия стоит в предгорьях Балкан.
Волнуясь, зачастил Лешка. Там горные проходы, а за ними Бургас и равнина до самого Стамбула. Самый прямой путь и всего-то в 300 верст, ваше превосходительство. А вы бы остановились в шаге перед Балканами?»
Я бы. Покачал с грустью головой Суворов. «Не судьба мне, Егоров, нынче через них перешагнуть.
Чего ты хочешь? Говори прямо и четко, как вот сам можешь.
Ну, ваше превосходительство, дайте мне письменный приказ вывести роту из лагеря. Потреплем турок на лесных дорогах под Шумлой, а потом оседлаем Рижский перевал. Глядишь, и у нашего командования духа все ж таки хватит через горный хребет перешагнуть».
«У этого-то?» — усмехнулся Суворов и прошел к столу. «Жди бумагу, капитан, я тебя понял».